Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Привет всем! Вечер вторника. Время поговорить о современном и вечном в прямом эфире. Меня зовут Мария Хмелинина, и сегодня у нас в гостях Тимофей Герасименко. Привет!
Привет!
Сегодня мы в теме зумеров. Будем говорить про мир современных подростков, который очень часто непонятен, а иногда даже неприятен более взрослому поколению, да, что для олдов кринж, что для подростков норма. И сегодня будем разбираться, чем же все-таки живут подростки, как их заинтересовать какими-то мероприятиями, какими-то важными, не знаю, может быть, даже нравственными, моральными вещами. Сегодня с Тимофеем будем говорить об этом. Если вас не пугают слова кринж, чил, трэш, муд, краш, имба, что там еще есть, все вот эти вот словечки вас не пугают, то оставайтесь с нами и обязательно присоединяйтесь к разговору, пишите, как вы относитесь к современной молодежи, и кажется ли вам, что они какие-то другие, что они не такие, а вот тогда-то мы были лучше. А если вы сами относитесь к молодому поколению, то пишите, что вас напрягает в отношении взрослых к вам. Вот это тоже будет очень интересно. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки этому стриму. Это тоже будет очень-очень приятно. Давай начнем.
Давай.
Тимофей, как полагается, начинаем со знакомства. Давай расскажем, чем ты занимаешься, как ты работаешь с подростками. Вообще, кто ты по жизни?
Я Тимофей, я христианин, хожу по дистанку в церковь, вот, и я являюсь лидером команды. Мы занимаемся проведением мероприятий, выездов, каких-то тусовок для подростков неформальных, где стараемся выстроить с ними взаимоотношения и передать какие-то свои ценности, какие-то свои жизненные приоритеты, показать им, что их тоже понимают и их тоже хотят послушать.
Круто. А как ты начал заниматься этим проектом?
Я был его жертвой.
Хорошо звучит.
Да. Ладно, конечно, так все страшно. Я сам просто находился вот в этой всей тусовке лет с 12. И в 16 через нее, через общение с разными лидерами, я стал христианином и посмотрел на это уже с другой стороны и начал думать о том, чтобы, ну, собственно, заниматься этим. И вот года через два, там, разных раздумий, помощи и прочего, я решился и стал одним из лидеров, а потом уже лидером команды.
Угу. Тогда расскажи, каким ты был подростком. Вот, да, что было у тебя такого, что тебя привлекали эти тусовки, что вы там делали, и, да, не отталкивала ли тебя какая-то вот эта вот христианская составляющая?
О, подростком я был ужасным.
Охотно верю почему-то.
Я был очень тяжелым подростком, на самом деле. Я был очень взбалмошным, импульсивным, недоверчивым, закомплексованным в чем-то. И чем меня привлекали вот именно эти тусовки, эти мероприятия? Тем, что по большей части меня там, ну, не тормошили лишний раз, да, то есть не было каких-то претензий, да, никто не спрашивал тебя, почему какие-то взгляды такие, почему ты носишь такую одежду, почему ты так себя ведешь, как бы, то есть к тебе не придирались особо. То есть ты мог в целом комфортно провести время там субботу, пятницу, воскресенье в среде, где ты просто отдыхаешь. Вот. А для меня тогда подобное было очень большой редкостью, поэтому я с радостью ходил туда. Вот. То, что это было христианское мероприятие, христианские мероприятия, меня не очень сильно пугало, потому что сам я из очень необычной семьи. Моя мать была верующей, но когда мне было лет 6-7, она отошла от Бога, и, получается, меня в церковь гоняли, а никто больше не ходил. То есть у нас в семье не были не было христианских ценностей, не было каких-то, не знаю, христианских нравов, но при этом всем вот так получилось, что всю эту церковную штуку я знал изначально. И, ну, меня позвали из церкви, как бы я относился к этому как, не знаю, как к факту, что вот есть люди, которые в это верят. Мне как бы до них было особо
Ну, то есть дела. Не наседали, сами ничего не пытались себя как-то изменить или какую-нибудь ответственность на себя взвалить. А вот ты сказал, что был с такими взглядами какими-то такими. Что это за взгляды были? Ты бунтовал, протестовал, говорил, что этот мир тебя не понимает?
Ну, может быть, отчасти, но, наверное, по большей части я был, как уже сказал, недоверчивым, да, то есть детство было специфичным, и это вылилось в то, что, будучи подростком, я очень с таким, не знаю, кинопоязрением и неприязнью заранее относился ко всем новым знакомствам. Вот,
я поэтому... Мне кажется, что все подростки такие.
Да, но... Нет, нет, на самом деле нет, вообще нет. У меня это было прям очень активно проявлено, и получается... Я не представляю, как было сложно лидером со мной, потому что я знаю, что никто из них не смог построить со мной плотные взаимоотношения тогда. Хотя все пытались, но это было, мне кажется, невозможно.
Но тем не менее ты все равно остался.
Тем не менее я остался, да.
Да еще и стал продолжателем этой идеи. Классная история. А что для тебя было важно или, может быть, необходимо в твои 13-15 лет?
Важно и необходимо. А, ну, сейчас в ретроспективе, озираясь на то, что было тогда, тогда бы по-другому ответил, но сейчас я понимаю, что для меня было важно, наверное, принятие и ощущение какой-то ценности. Вот, потому что, как и очень многие подростки, я не верил в то, что я ценен. Вот, особенно в мире взрослых, в мире большом. Вот. И для меня было важно место, где, ну, мне не будут говорить, что я никто.
Угу. Вот. Слушай, классно. Наверное, мы чуть позже продолжим эту тему. А еще хочу спросить. Ты начал сам заниматься проектом, и сейчас это называется «Клуб 37». Да,
да.
Расскажи, пожалуйста, вот тогда, когда ты начинал туда ходить как сам, как подросток, и когда вот ты сейчас уже сам организовываешь мероприятия, есть какая-то разница? Изменился ли, может быть, подход, или перенимаешь ли ты что-то, вот, что тогда в тебя вкладывали в сейчас?
Слушай, на самом деле, твое восприятие всего этого, будучи подростком, особенно неверующим, и будучи верующим лидером, оно очень разное, оно очень сильно отличается, потому что ты живешь все это за кулисье, ты понимаешь как бы какие-то моменты, нюансы, и то, что тогда казалось вообще неважным, сейчас оказывается фундаментальным.
Угу.
Поэтому мне очень сложно определить, что тогда было лучше, что тогда было хуже, именно вот со стороны лидеров. Мне кажется, что особых изменений нет. Может быть, ну, просто сменились люди, сменилась команда, сменились какие-то стратегии, вот. Но в целом, думаю, мы занимаемся все тем же.
Окей. Тогда давай поподробнее расскажем, чем вы занимаетесь, Клуб 37, что это такое, какие мероприятия вы проводите, что это за тусовка, кринжовая, причем тусовка, это важно в нашей сегодняшней беседе. Да, что такого кринжового в ней? Кстати, наверное, вот для людей, которые, может быть, не знают, что такое слово «кринж», ну, давай его немножко поясним.
Давай. Ну, вообще, кринж — это...
С английского оно переводится как «съеживаться».
Ну, я думаю, что более подходящее слово — это испанский стыд.
Да,
да, то есть, когда ты чувствуешь какой-то стыд за то, что делает другой человек.
Да, неловкость.
Да.
Вот буквально,
делает то, но неловко тебе.
Буквально ситуацию сейчас вспомню. Недавно я стояла в магазине, передо мной стояла женщина таких уже зрелых лет, и в магазин вбегают две девчонки, ну, знаешь, лет 15, и что-то смеются громко-громко, что-то прыгают, радуются, и она на них так смотрит, знаешь, такими большими глазами, и говорит, прям вслух говорит, вот дикарки. Вот, мне кажется, вот это был, я не знаю, пример кринжа, когда тебе неловко за поведение другого человека.
На самом деле, в этом я завидую подросткам, потому что я сам иногда ловлю со своих подростков кринж, типа они заходят, начинают делать какую-то полную дичь, а мы на публике, и как бы я-то человек более-менее взрослый, у меня какая-то репутация, и что еще? Ну мы же в магазине, мы же в автобусе, мы же, ну...
Давайте хоть немножко поприличнее.
Но их это не интересует особо, и это классно очень, на самом деле.
Но они свободны просто.
Да, они в этом свободны очень.
Окей, что кринжового у вас происходит?
То, что мы тоже свободны в этом. То есть, понятное дело, что современного подростка, который живет в таком диджитал мире, где как бы есть и видеоигры, и сериалы, и пятое-десятое, сотни разных тусовок, сотни разных компашек, и все это в открытом доступе. Как бы, чтобы удивить его, нужно постараться. Угу. Вот. И поэтому мы просто отдаем себе отчет в том, что нам ни в коем случае нельзя скатываться в какую-то, знаешь, такую стерильность, где вот все у нас как бы, ну, не перегибаем, ребята. Мы перегибаем. Вот. И так читают многие взрослые, но тем не менее мы просто стараемся делать то, что нравится подросткам. Ну, конечно, в пределах разумного.
А давай какие-нибудь примеры, в чем этот перегиб проявляется?
Перегиб проявляется... Мы делаем часто, ну, каждые две недели тематические клубы, вот, мы в какие-то костюмы наряжаемся, что-то еще. То есть, и да, это кажется, причем кажется всем, что подросткам это неинтересно, это вообще детский утренник. Но тем не менее, это работает. И мы выходим на сцену, мы не боимся быть нелепыми, мы не боимся быть забавными, мы не боимся быть комичными. Вот. И в этом, наверное, многие взрослые с нас могут покринжевать. Но это проблема взрослых.
Окей, дискуссионный клуб — это один из форматов. Какие еще бывают форматы?
Есть обычный клуб тематический, вот, каждые две недели. Есть игровые клубы, где мы просто собираемся, играем в настольные игры, настольный теннис, может быть, PlayStation. Есть киноклубы, где мы собираемся, смотрим какой-то фильм. Подростки всегда выбирают ужастики. У нас скоро уже закончится, поэтому мы стараемся пока не делать, пока не выйдут новые ужастики. Вот. Ну, это основные наши форматы. Бывает, ходим в боулинг, на каток, какие-то мероприятия вне клуба, пикники летом часто устраиваем.
А почему вообще подростки приходят? Только потому, что есть вот этот перегиб? Потому что есть что-то интересное, чего они, может быть, не ожидают? Или есть что-то еще, из-за чего они приходят к вам?
На самом деле, Янг, хоть мы себя так не характеризуем, но это очевидно становится, когда как бы ты туда приходишь, это комьюнити. Да, то есть... Я смотрю на подростков, я очень радуюсь тому факту, что, мне кажется, очень тяжело прийти в Янг и постепенно не начать частью этого комьюнити.
Угу.
Да? И это комьюнити, оно хорошее. То есть, со стороны подростка я смотрю на всю эту тусу, я понимаю, что если кто-то делает какой-то кринж с подростком, да, то есть пытается, допустим, там, не знаю, скидывает в беседу свой рисунок, да, который там далек от академического идеала, то никто не смеется над этим. Все-таки вау, классно! Все, то есть какая-то невероятная поддержка со стороны подростков. То есть, причем они могут не разделять наши ценности, что-то еще, но все это настолько чувствуется, что они сами хотят тоже как-то друг друга поддерживать и принимать. И это очень классно. То есть это реально общество, в которое ты попадаешь как подросток, и ты чувствуешь себя ценным.
Угу.
По крайней мере, мы на это нацеливаемся.
У нас есть уже первые комментарии, с нами здороваются, нас приветствуют. Да, привет всем, кто присоединяется к трансляции. Напомню, что вы можете писать свои сообщения, мы с радостью их прочитаем. Можете писать, что такое, не знаю, кринж для вас, что вы думаете о современных подростках, другие они такие же, да, нормально ли вам, когда они себя как-то дико ведут, что вы чувствуете при этом. Ну и если вы сами подросток, то пишите, что вас напрягает в отношении олдов, взрослых к вам. Да, такое еще слово тоже можно вспомнить. Вот нас спросили, что такое кринж. Ну, собственно, мы уже пояснили, ответили. Илья пишет, что это хорошо, неплохо. Разницы нет, тинейджер ты или пейджер. Это, видимо, шуточка. Давайте посмеемся. Так, и еще Илья пишет: все, боль, и еще кучу каких-то странных символов. Да, короче, Илья тоже кринжует у нас тут сегодня.
Спасибо. Но мы это принимаем.
Да, вы в теме, вы влились в тему, очень круто. Так. Сергей пишет: ох, с трудом я вторник ждал, он наступил, и я примчал, ведь Маша тему начинает показать полностью. Ага, спасибо.
У вас креативные фанаты.
Да, ты знаешь, меня это всегда радует, что... Вот что мне нравится в этих эфирах, что ты никогда не знаешь заранее, какие комментарии ты встретишь, иногда они бывают совершенно не по теме, и ты сидишь и думаешь, отвечать или не отвечать. Ну ладно. О, Татьяна спрашивает, что означает слово «олды». Спасибо большое. Действительно, мы сегодня употребляем какую-то такую сленговую лексику, ну, потому что ее употребляют подростки, и так, это такая попытка быть на их теме сегодня, на их волне. Что такое олды? Олд — это английское слово, переводится как старый. Но на самом деле это не значит, что мы называем всех людей старыми. Это значит просто более взрослый. Ну, не подросток уже. Или все-таки старый?
Я вообще открою секрет. Слово old, оно уже не используется подростками.
Все.
Оно уже устарело.
Все, я устарела, ну вот.
Там меняют слова каждый месяц, как бы тут невозможно поспевать.
Все, я не. Вот видишь, я уже не успеваю. Мне 24, я уже не успеваю за подростками. Что за мир? Что за мир? Окей, идем дальше. Давай поговорим про. Про интересы ребят. Вот у нас сегодня, да, звучит вопрос, как заинтересовать ребят. Как вы понимаете, что будет ребятам интересно? Ты вот только что сказал, что там каждый месяц может сленг меняться, я так понимаю, вкусы какие-то могут меняться, выходят новые сериальчики, и, соответственно, они могут что-то там копировать. Если ты этот сериал не посмотрел, то ты уже не понимаешь, о чем они говорят. Как вы понимаете, что будет интересно и как их заинтересовать?
На самом деле, мне кажется... Я думаю, потом это обсудим более подробно. Но, мне кажется, самая большая ошибка очень многих взрослых людей — это такая сепарация подростков, это изоляция их от остального мира, что вот есть люди, ну, взрослые.
Есть нормальные люди, а есть подростки.
Но на самом деле так же, как и любого другого человека с другими интересами. То есть они точно так же смеются у нас шутками. Они точно так же... Кто-то любит, не знаю, там... учебу там, не знаю, кто-то читает книжки, кто-то еще что-то. То есть у всех свои интересы, у всех свои какие-то вкусы, и нередко они совпадают с твоими вкусами или вкусами другого лидера. То есть некоторые мои подростки читают те же книги, что и я, как бы они смотрят те же фильмы, что и я. Они, то есть,
ну... Еще один стереотип, что подростки сегодня не читают книги.
Это бред полный. Подростки сегодня читают книги очень много, на самом деле. Не все, но... Но очень большая часть, на самом деле.
Окей, значит, ты... Ну, не нужно специально там что-то гуглить, смотреть и как-то специально подстраиваться под подростков, чтобы делать что-то интересное для них.
Ну, наверное, если ты проводишь какое-то, допустим, мероприятие или что-то еще, было бы неплохо, конечно, ну, связать его с современными трендами. Но в целом, в личном общении с подростками... нет никакой необходимости гуглить там топ 100 сленговых слов этого года, как бы глянуть все популярные тиктоки и как бы залететь со словами «Эй, йоу, чё, как
Слушай,
дела?»
Слушай, ты знаешь, если бы я готовилась, я бы, наверное, так и поступила бы.
Очень многие так поступают, но очень еще одна большая ошибка, как мне кажется, думать, что подростки какие-то неумные. Они,
тупые.
Они очень умные, они прекрасно видят фальшь и все остальное. И если я не являюсь собой общением с подростком, да, в личном общении, то как бы я там не выпендривался своими знаниями трендов, это ничем не поможет.
Угу.
То есть я могу быть для них старым и отсталым от жизни, но я буду собой, и это их привлекает гораздо больше, чем если я буду пытаться подстраиваться под их время.
О, вот это вот на самом деле очень крутая вещь, что ты сказал про честность, и что подростки, они чувствуют, когда ты не настоящий, когда ты пытаешься кого-то из себя изобразить, но это не настоящий, ты не являешься им на самом деле. Вот это действительно, мне кажется, в этом очень... частая проблема взаимоотношений, допустим, родителей со своими подростками или учителей, когда ты пытаешься, знаешь, искусственно как-то завоевать это уважение или доверие. Кстати, как завоевать это доверие и уважение?
О, здесь, мне кажется, нужно прям побольше будет ответить. Опять же, все строится на честности и искренности. Как я уже сказал до этого, подростки, они видят фальшь, они видят какую-то маскировку, вот, и самый главный диссонанс в голове любого подростка, да, когда он сталкивается, когда как бы какие-то конфликты с родителями происходят, еще что-то, самая главная проблема это в том, что взрослые делают то, что запрещают делать им.
Угу.
Получается, что лицемерие взрослых, это, мне кажется, самое травмирующее событие любого подростка, как бы оно происходит регулярно, они постоянно с ним сталкиваются, и оно постоянно как-то задевает их.
Mm-hmm.
Доверие и уважение, вообще мне очень нравится, по-моему, не первый он эту концепцию вывел, но помню, вот Эрик Фром, он писал, что есть авторитет статуса и авторитет личности, да, то есть Статус — это когда, ну вот в контексте подростка, когда я говорю, что я старше, я организатор этого мероприятия. Ужасно, да?
Ужасно.
Я там лидер, еще кто-то. И поэтому ты меня слушаешься, поэтому ты меня уважаешь, поэтому ты там топ-5-10. Это хорошо, чтобы ставить ультиматумы. Это хорошо, чтобы какую-то тиранию проявлять. Но это ужасно, чтобы вызывать, ну, чтобы строить взаимоотношения. Да. Но есть авторитет личности. Это когда тебя уважают и слушают не потому, что ты там выше, круче, сильнее, старше и т.д. и т.п., а потому что люди видят, ну, подростки видят твой опыт, твои качества, твое отношение к ним, и на основании всего этого они выбирают тебя уважать. То есть, чтобы выбрать доверие и уважение, нужно в первую очередь быть самим собой и позволить подросткам быть самими собой рядом с тобой. Угу. Это самое главное.
Я соглашусь. И, кстати, вот интересно, если, кстати, подростки тоже читают, как и ты, Эриха Фрома, это очень... По-моему, это очень классно.
Слушай, ну, все подростки, читающие философию, они обречены на какие-то жуткие экзистенциальные вопросы.
Ой-ой.
Это вообще уже отдельная тема.
Да, мне кажется, стоит об этом еще как-нибудь поговорить. Так, Ольга пишет: как и любой другой возрастной группе, подросткам интересны вещи, которые кажутся им значимыми и актуальными. Ну, да, логично. Подростки обычно не любят пассивное слушание лекций или чтение текстов. Подростки часто чувствуют себя непонятыми и недооцененными, поэтому важно создать атмосферу доверия и поддержки, где они могут свободно выражать свои мысли и чувства, написала Ольга.
Да, само собой, потому что подростки привыкли, что в мире взрослых все вечно читают какие-то нотации.
Да.
Все постоянно им на уши наседают.
Переделать, вот это вот желание переделать.
Да.
Ну, ты вот какой-то такой, я тебя вроде бы принимаю, но все-таки давай вот немножечко изменим.
И само собой уже любые попытки что-то им сказать воспринимаются часто как очередная нотация.
Вот круто, что ты рассказал про этот пример, да, разного влияния на людей. Это, в общем-то, моя история. Когда я пришла в христианскую среду, я пришла в музыкальную группу. Мне было 14 лет, и мне было очень интересно, что там ребята играют, там, знаешь, эти барабаны, гитары, все это так круто звучит, ты глохнешь от этого, ну, кайфуешь. И я пришла, думаю, ну, неужели они действительно меня будут воспринимать всерьез, тоже как там музыканта, как личность. И да, они действительно воспринимали. Они меня чему-то учили, они начали со мной дружить, они, знаешь, не пытались мне как-то, ой, нет, ты тут что-то немножечко не то делаешь. Они прям, ну, вдохновляли меня, наверное, своим примером, как вот они относились к каким-то вещам. То есть ничему не учили, хотя это вот тоже были такие, знаешь, более взрослые люди, уже с каким-то христианским опытом. Нет, они меня ничему не пытались там вот научить или заставить, или переделать. И мне хотелось быть вот в этой среде, хотелось перенимать от них что-то, хотелось походить на них чем-то, потому что они принимают меня, и они воспринимают меня всерьез. И вот это вот, по-моему, перед эфиром ты сказал, что вы пытаетесь относиться к ребятам на равных.
Угу.
Почему это не всегда получается в мире взрослых? Почему так сложно воспринимать подростка как нормального, полноценного человека с мыслями, чувствами, вкусами?
На самом деле... Основная проблема... В целом я считаю, что подростковый возраст — это самый уязвимый возраст. Да, потому что дети, они еще не осознают, как бы... Они себя не определяют, да. То есть, спрашиваешь ребенка, кто он? Он скажет, там, я сын Наташи, там, я Вася, я Петя. Неважно, как бы, я там учусь в том классе. То есть, они не определяют себя пока что как какой-то формирующийся полноценную личность. Они не находят свое место в этом мире. Это не детский вопрос. Подростки уже начинают это делать, но у них нет опыта. Они наступают на грабли, они делают ошибки, потому взрослые воспринимают их как все еще детей. То есть они не видят почему-то, что подростки, по факту все подростки – это люди, очень активно ищущие свое место в будущей жизни.
Да.
И от этого происходит это вот ожидание, что ну, подростки ничего не умеют, они пока ничего не знают, их нужно всему учить, их нужно то, это, пятое, десятое. Это ужасно.
Согласна. Александр нам задает вопрос: каким образом вы ведете разговоры с подростками о религии? Кстати, очень действительно классный и важный вопрос, потому что ну, в принципе, вот эта тема духовных каких-то вещей, опять же, стереотип есть, что подросткам это как будто бы неинтересно, церковь для бабушек, о чем там с ними говорить, они вон еще зеленые. Как разговаривать с ними?
Церковь, вправду, для бабушек, если так преподносить ее. То есть, что такое религия, да? Ну, допустим, что такое то же самое христианство? Она отвечает на вопросы, кто ты, зачем ты, почему ты, ну и все такое. То есть, да, это все равно сконцентрировано все на тебе. А для подростка это самые важные вопросы. Как мы говорим с ними о религии, мы никогда ни к чему их не агитируем, не призываем. Мы не там зовем их со сцены в церковь. Мы не говорим там, не знаю, покайтесь. Не ходим с крестами и прочее. То есть у нас, допустим, в конце каждого тематического клуба есть 10 минут для темы. То есть один из лидеров выходит, садится, ну, встает, садится на сцене и рассказывает, возможно, что-то из Библии, что-то из своей жизни. То есть просто делится своими ценностями и высказываниями. При этом мы всегда, это очень важно для нас, в темах всегда обозначить, что это наша позиция.
Угу.
Что мы не пытаемся чему-то научить. Мы просто пытаемся объяснить, что мы помним, каково быть подростками, и мы знаем, что такое подростковые проблемы. И вот мы нашли ответ на эти вопросы, кто я, зачем я, почему я, именно в этом, именно в Боге. Мы об этом рассказываем, и потом уже как бы, ну, кому интересно, кто подходит, задает вопрос, что еще мы к ним подходим. Вот, то есть, по факту, все, что мы делаем, заключается в том, что мы видим вот эту проблему подросткового экзистенциализма и предлагаем решение, которое мы в свое время нашли.
Классно. Сейчас мы вернемся к проблемам подростковым, но сначала прочитаю пару комментариев, которые я ждала их, честное слово. Татьяна пишет, что же мы так не уважаем русский язык? И следующий комментарий от Сергея. Даже олды не все могут сказать, что такое уключена, чекушка, машиниста, четвертак, четвертной, трубцина, боже, какие слова. По поводу неуважения к языку, это очень частый упрек в отношении подростков, что вот они используют один только сленг, нормально разговаривать не умеют, сплошные англицизмы, и все это неуважение к языку. На самом деле, мне здесь хочется вступиться и за язык, и за подростков, потому что мне кажется, что язык — это очень живая вещь. И он создан не для того, чтобы ну, говорить как-то вот абсолютно правильно или говорить по какой-то вот там, не знаю, по словарю. Он создан для того, чтобы делиться эмоциями, мыслями, чувствами, ощущениями, чтобы разговаривать. И если у подростков есть этот сленг, то этот сленг позволяет им, ну, быть на своей волне, так немножечко отделиться, ну, может быть, больше понимать друг друга. Это вот у меня недавно была тема про мемы, мы с гостем разговаривали. Ну вот здесь, наверное, можно тоже эту аналогию провести, что как мы мемы кому-то скидываем, чтобы показать, что «О, чувак, ты понимаешь этот мем, значит, мы с тобой на одной волне». Точно так же и со сленгом. Если вы разговариваете вот так вот и вы понимаете друг друга, вы понимаете, что «О, вы в одной лодке». Поэтому мне кажется, что использование сленга, англицизмов и еще каких-либо вариаций это не неуважение, это, наоборот, обогащение и разнообразие. Ну, это я так думаю. Может быть, у тебя другое мнение.
Слушай, ну вообще, я в этом плане жуткий консерватор. Я за наш богатый русский язык, но... Но, заметь, я использую слово «комьюнити». Я сказал «сообщество». В целом, мне кажется, очень как-то странно в такой наш глобализированный век, когда уже границы между языками и культурами очень сильно стерты, да, то есть и там это грустно или хорошо, не знаю, пускай решают сами каждый для себя, но когда там та же самая русская культура, она больше всего проявляется где-то в музеях, в книжках, где-то еще, да, то есть как бы когда уже культура определяет тебя меньше всего, по крайней мере, для нового поколения. И поэтому, само собой, они смотрят какие-то английские сериалы, они смотрят какие-то, ну, англоязычные сериалы, какие-то иностранные мемы, тиктоки, игры, что-то еще. Ну, и плюс тоже момент сепарации. То есть для подростков в целом очень типично, ну, как бы это такой возраст, когда ты пытаешься перестать перестать позволять принимать за тебя решения и начать принимать их самостоятельно, да, то есть они как бы изолируются немного от родителей, от прочего, и находят, и пытаются найти какое-то сообщество среди своих сверстников. И это один из способов, говорить, то есть, да, если там скажу какой-нибудь кринж, скорее всего, там старый человек меня не поймет, и я скажу, ну ты... Ты не подросток, ты не с нами на одной волне. Да? То есть это тоже какой-то способ изолироваться. Когда 30-летние люди говорят слово «кринж» или «олд», это уже другой момент. Меня это начинает смущать.
Окей, да, не спорю, пишет Сергей. Я тоже не энциклопедия, но не хочу усваивать новый жаргон. Да, мне кажется, здесь вообще...
И не нужно,
это же не обязывает вообще ни к чему. Лично я тоже очень мало, на самом деле, использую сленга, но я понимаю, что когда я прихожу в какой-то круг молодых ребят, подростков, и чего-то не понимаю, я начинаю просто чувствовать себя некомфортно, чувствовать себя, что я как будто бы уже все. Кстати, вот интересно, я была у вас на встрече, да, это были, кстати, очень необычный формат.
Очень экспериментальный даже для нас формат,
это,
да,
это были прятки на улице. Это вот можно вспомнить себя десятилетнюю, когда я во двор выходила, и мы с ребятами там что-то... Хотя, мне кажется, в 10 лет я уже не играла в прятки. Ну вот, и ребята организовали для подростков реально обычные прятки. Мы пришли в парк, и просто там где-то за кустами, за памятниками, за чем-то еще мы бегали, прятались. И я понимаю, что я вот где-то там за каким-то кустом с какой-нибудь девчонкой стою, и она что-то говорит, и я не понимаю, что она говорит. И я себя такой старухой ощущаю. И я потом девчонок спрашиваю, говорю, вы мне сколько лет дадите? Обычно мне всегда дают меньше. Ага. Ну, там, знаешь, говорят, ну, там, ну, лет 17 тебе, там, 18. А тут они говорят, ну, лет 25. Что? Что?
Поняли, раскусили.
Меня реально, меня раскусили. Я говорю, что меня выдало? Они говорят, все. Все. Вот в этот момент я поняла, что, ну, вот уже чувствуется, что я, ну, что-то потеряла, что-то подростковое. Вот, возвращаясь к подростковым проблемам, частая вещь, которая привязывается к подросткам, это вредные привычки, естественно, это алкоголь, это сигареты, употребление каких-то веществ. И общаетесь ли вы с ребятами на эти темы? Получается ли у вас как-то говорить об этом, что, ребята, это не круто?
Видишь, момент в том, что мне в целом кажется... Почему-то для нас, вообще для людей, типично очень как-то неправильно воспринимать наркотики, алкоголь, все это. То есть, как-то же самое, не знаю, как это антипропаганда наркотиков в России работает, да, то есть, что вот там был Петя, у Пети все было классно, Петя пошел на какую-то тусовку, там что-то предложили, он, то есть, ну, попробовал, и потом все покатилось по наклонной. Но по факту. Давайте честно, кто из подростков не знает, что наркотики, сигареты, алкоголь – это плохо? Они все знают. Это знают. И в целом все люди, принимающие наркотики, курящие сигареты и пьющие алкоголь, знают, что это плохо. Но всегда есть какая-то причина. Я уверен, что в 95% случаев ни один счастливый подросток, чувствующий себя полноценным, не попробует на тусовке наркотики. То есть они знают, что это плохо. То есть есть какая-то проблема у них, есть какая-то потребность. И мы не видим смысла отбирать у них там вейп, сигареты, что-то еще, или очередной раз говорить, что это плохо. Они это знают. Можем поделиться своим опытом с этим. Можем что-то еще рассказать, но в основном пытаемся решить причину, которая побуждает их все это использовать.
Знаешь, ты сказал фразу «счастливый, полноценный подросток», и у меня аж как-то переклинило внутри, а такое бывает?
Невозможно, да?
Нет, слушай, а серьезно, вот бывает такое, что подросток, вот он полноценный, что у него все в порядке в семье с отношениями, что у него есть друзья, что он точно знает, в чем ему развиваться. Бывает такое вообще?
Нет, это же тоже еще сложно, потому что, ну, это понятно для любого, кто в целом существует в социуме, что люди не такие, как кажутся на первый взгляд, да, что люди могут хорошо скрывать свои внутренние проблемы, травмы и прочее. Но... В целом, гипотетически, думаю, просто есть подростки, которые в подростковый возраст переживают гораздо более легко ввиду там, хороших отношений в семье, ввиду хорошего воспитания, заботы, любви, там, генетики и прочего. То есть есть подростки, которые просто легче это переживают, для которых это как бы не такая большая трагедия подросткового возраста.
Но... А те, кто переживает это тяжелее? Как... Ну, я просто вспоминаю свой подростковый возраст, и я вот, наверное, как раз-таки была тем случаем, у кого это, знаешь, так пронесло. То есть у меня не было каких-то таких загонов, что «Ой, меня никто не любит, меня никто не понимает». Повторюсь, что я в 14 лет попала в ту среду, где меня принимали, где меня вкладывали. Это были более старшие ребята, они со мной дружили, и я чувствовала, вот, что да, я принята. И что я всегда могу у кого-то попросить совет. Мои родители тоже, у них не было никогда гиперконтроля. Они, они доверяли мне. Они не проверяли там мои телефоны, мои соцсети. Они не заставляли меня там делать домашку. Они мне не говорили, куда поступать. Ну, то есть я в этом смысле была абсолютно свободна. Но я не могу себя назвать, знаешь, таким, ну, прям действительно полноценным и счастливым подростком, потому что я вспоминаю моменты, наверное, из-за которых я начала задумываться всерьез о Боге, потому что я помню, что я все равно постоянно ощущала себя одинокой, например. Или, несмотря на то, что у меня классная там тусовка, хорошие отношения с родителями, я все равно чувствовала, что, ну, я как будто бы, ну, ненужная, не вписываюсь. Мне очень тяжело было в новых компаниях себя как-то ощущать, знаешь. Хотя вроде бы меня принимают, но я как будто бы тут лишняя. И... Опять же, вот почему меня так резануло по ушам счастливый полноценный подросток, мне кажется, что ну, такого не бывает. То есть даже если ты полностью принят, понят, у тебя все равно какие-то тараканы внутри сидят. И вот как от них избавиться? Куда они? Они убегают со временем или не убегают? Или они трансформируются во что-то новое?
Ну видишь, а давай попробуем представить, насколько не режет слух счастливый полноценный человек. То есть ты берешь взрослых людей.
Ну, тоже.
То есть ты берешь взрослых людей и понимаешь, что у них все те же самые проблемы.
Ну, да.
Абсолютно те же самые. Просто видишь, в чем, наверное, главная трагедия подросткового возраста, в том, что подросткам кажется, будто бы какими-то подобными методами можно это все решить. То есть... То, что взрослые уже перепробовали и знают, что это полная дичь, и никогда такого
пробегать
не стоит. Да, подростки этого не знают. И они пробуют это в надежде, что это решит. И это решает какое-то время. То есть здесь проблема в том, что у них как раз нет этого опыта, у них есть большое желание как-то вот найти свое место.
Угу. Окей, друзья, я напоминаю, что вы тоже можете писать свои комментарии, соглашаться или не соглашаться с нами. По поводу... Отношений. Давай еще тоже немножко поговорим. Очень часто отношения для подростков становятся такой очень проблемной.
Отношения в плане...
Отношения друг с другом, отношения, там, я не знаю, с друзьями, с учителями, с родителями. Вообще, в целом, это такая бывает очень болезненная тема. Получается ли у вас разговаривать с ребятами об этом и какой-то результат видеть? Ну, то есть, меняются ли в чем-то ребята по отношению друг к другу, по отношению там, к старшим?
Здесь важный момент, что, наверное, вот какие-то наши выезды, мероприятия и прочее, это только половина нашей работы, да, то есть недостаточно раз в неделю выйти на сцену, там поплясать в костюме, потом что-то сказать о Боге и уйти. Вторая половина, наверное, ну, не наиболее, но тоже очень важная, заключается, фундаментально даже, в построении отношений с подростками. То есть мы встречаемся с ними на неделе, мы с ними общаемся, да, то есть подростки, о которых я забочусь, с которыми я строю взаимоотношения, для меня как бы являются очень важными в моей жизни. И в первую очередь, ну ладно, не в первую, в одну из, один из главных приоритетов для нас – это показать подросткам, какими должны быть здоровые дружеские взаимоотношения, да, потому что, само собой, для нас недопустимо там… в шутку стебать их за что-то, да, или как-то издеваться над их внешним видом, над их какими-то недостатками, чем-то еще. То есть мы показываем, как должны выглядеть нормальные, ну, как бы, отношения. Вот. И я ответил на вопрос или нет? Я ушел от него куда-то.
Ну да, но...
Как-то...
Как получается их не стебать? Ну...
Честно, не
все. Вот опять же, мне это резануло слух, потому что я не... Ну, я знаю это на себе. Когда я попадаю в какой-то более старший коллектив, я в нем работаю. Я, в принципе, в нем существую. Надо мной постоянно прикалываются.
Видишь, здесь как бы есть момент понять, где это допустимо, а где нет. То есть,
вот, где эта грань?
Ну, это отношение зависит. Понятное дело, что, допустим, если я, не знаю, пошучу, там, не знаю, про, не знаю, про голос какого-нибудь Пети, он посмеется, как бы забьет на это. А потом еще поголосу Васи, и он это будет годами нести к себе.
О,
как...
да.
Это зависит уже от отношений. То есть
у кого где триггерит?
Начинать взаимоотношения, вообще любые новые, с шуток про личность не стоит, я думаю, категорически. Как бы. Ты не знаешь, какие триггеры у человека.
Да.
Когда знаешь, что получше, может там где-то постебаться над тем, что его не задевает.
Угу. Я нашла такую фразу, которая была сказана в Gravity Falls. Подростки опасны от гормонов, они как терминаторы. Согласен с этим?
Как бы сказать «да», чтобы не говорить «да» в прямом эфире?
Никак.
Ну, да, стоит понимать, что с подростками, наверное, это важно понять родителям и тем, кто с ними общается, и вообще всем, кто как-то взаимодействует с ними в бытовой жизни. Подростки априори люди очень импульсивные. И не всегда они сами понимают причину своих импульсов, да, то есть у них там может настроение меняться по щелчку, и они не будут знать причины для этого. И их тоже это пугает, их тоже это удивляет. Поэтому, и, ну, особенно там, взяли 13-14. Поэтому стоит понимать, что да, иногда они могут реагировать чересчур эмоционально на что-то. Как бы, ну, такие
ты
уж
знаешь,
подростки.
Эй, ты чего плачешь? Я сама не знаю.
Да, да, вроде того.
Почему я плачу?
Вроде того.
Так, Оля написала, мне кажется, все подростки чувствуют себя одинокими, они же в поиске смысла в жизни. Бушуют гормоны, эмоции, амбиции. Чувствовал ли ты себя одиноким?
О, конечно, конечно, конечно.
Ну да, наверное, это правда.
Мне кажется, да.
А, еще одну цитату я нашла тоже, я ее прочитаю.
Так. А это откуда?
Так, а вот я думаю сейчас, какую лучше прочитать. Ну вот давай, раз мы про чувства подростков говорим, большинство взрослых считают, будто чувства подростков несерьезные, и все эти душераздирающие страсти, ярость, ненависть, смятение, ужас, безнадежность, отвергнутая любовь, лишь игра гормонов, тренировочный забег перед настоящим. И из этого вырастают. Это неверно. В 13 лет все серьезно, и у всего острые края, о них можно порезаться. Это сказала английская писательница Джоан Харрис в одном из своих романов. Ну, вот это тоже, знаешь, все смеются, как у 13-летних, там появляются какие-нибудь цитатки на стене в ВК про любовь, про то, как он меня бросил, и все, у меня жизнь закончилась, мой краш не отвечает мне взаимностью, все, мир рушится. Взрослые над этим смеются, а ведь для подростков-то это же, ну, все настоящее.
Конечно, то есть... Для взрослых это опыт уже пережитый, опыт уже понятый, опыт уже незначительный на фоне остальных опытов. Но для подростков это зачастую ситуация, в которой они сталкиваются впервые, плюс гормоны, плюс пятое-десятое. И, ну, ужасная фраза, чтобы сказать ее подростку, это «да фигня твои проблемы». Конечно, нет. Потому что то, что тебе кажется... То есть, если подросток реагирует на что-то, с такой яростью, или с такой печалью, или с таким воодушевлением, значит, для него это, ну, это вызывает эти эмоции.
Да.
Для него, у него есть причины их испытывать.
Я помню, знаешь, я в подростковом возрасте очень любила слушать такой тяжелый рок. Я его врубала, и я прям, о, мне нравилось. Заходила в комнату мама и просто сквозь этот ор кричала на меня, как можно такое слушать. И выключи быстро. И меня очень это, знаешь, напрягало, что мои вкусы не принимаются. Ну, то есть, почему я не могу слушать то, что я хочу слушать? Вот, и очень часто так бывает, что, ой, да что ты там в игрушки играешь, ой, да что ты там, не знаю, вкус у тебя какой-нибудь дурацкий, носишь какие-нибудь нелепые вещи. Это, знаешь, вот это обесценивание вкусов подростка, который, ну, а как он найдет себя, если он не будет пробовать?
Да, конечно.
Но, да. Еще, кстати, одну цитатку прочитаю, теперь на этот раз Стругацких. Они описывают так подростков. Они торчали на перекрестках, толпились под фонарями, угловатые, прокуренные, оставляя на тротуарах россыпи плевков, окурков и бумажек от конфет. Нервные и нарочито меланхоли... меланхо... слово, меланхоличные, жаждущие поминутно озирающиеся, сутуловатые. Они ужасно не хотели походить на остальной мир и в то же время старательно подражали друг другу и двум-трем киногероям. Мне почему-то кажется, что это определение актуальное сегодня, хотя они писали это про советских подростков, а, по-моему, ничего не изменилось.
Да, это актуально. Ну, пару слов про какое-то деструктивное поведение подростков, да, какое-то, где они начинают казаться очень опасными для общества, чего-то еще. Это тоже способ самовыражения в том плане, что... Ну, это как вечное противостояние, борьба поколений, что взрослый не уважает подростков, подростков ответ не уважает взрослых, да, то есть чудесный способ, чтобы тебе не лезли эти дотошные взрослые, это выглядит для них опасным и, ну, неприкасабельным, да, что как бы тебя даже не трогали, потому что... Но для нас, как и для взрослых людей, хотя, конечно, понятно, что взрослые зачастую это цифра в паспорте, очень многие взрослые все еще дети, но для нас, взрослых людей, очень странно ждать от подростка первый шаг. Да, то есть в этом противостоянии нам стоит делать первый шаг, как людям более опытным, и идти к ним, и как бы попытаться сказать, что «Эй, мы вас уважаем, мы вас принимаем, все ок, давайте дружить».
Класс. Мне нравится, что все-таки первый шаг должны делать взрослые.
Ну да, как будто бы.
Ну, это логично. Это странно ждать от подростков каких-то взрослых и обдуманных решений, если, ну, они... Откуда им взяться? У них еще нет этого опыта. Да. Так, прочитать комментарии или задать вопрос? Давай задам вопрос. Давай вспомним, у нас остается всего 4 минутки, давай вспомним какой-нибудь забавный случай на одном из ваших мероприятий, вашего клуба.
Тяжело сейчас будет.
Может быть, забавный или, ну, какой-нибудь, ну, показательный, интересный, классный. Вот так приходит что-нибудь в голову?
Слушай, сейчас не пойдет за 4 минуты, не успею.
Окей, давай тогда такой вопрос. Нет, ладно, тогда сначала комментарий. Дружеские отношения, да и множество, на первом месте должны стоять уважение, взаимопонимание, честность и что-то близкое, а все остальное на 10-й полке, написал Сергей. Сергей, не совсем поняла, вы имеете в виду, на первом месте у подростков должны стоять или в отношении подростков? Если в отношении подростков, то я согласна с тем, что должно быть уважение, взаимопонимание, честность, да. Вот мне кажется, кстати, как завоевать доверие подростков, самим быть с ними честными, доверять им. То есть если вы проверяете их в соцсети, ну, какого доверия вы ждете?
Да, кстати, тоже очень важный момент. До меня он очень долго доходил, на удивление. То есть мне потребовалось прям, не знаю, там год-полтора опыта как лидера, чтобы понять эту очень простую, кажется, истину. Невозможно ожидать доверия от кого-то, особенно подростка, закрытого недоверчивого по определению, не открываясь самостоятельно. То есть mm-hmm. если на вопрос его «как дела?», я говорю «да норм». «А твои как? Расскажи, пожалуйста». Да, ну, а да, что да, ты ожидаешь? Да, да, а да, что да. ты ожидаешь?
Да, да, абсолютно. Так, Артём написал: «Нет, это забег, но будьте осторожнее, осадок с тех времен может остаться». Не совсем поняла, про что это, Артём. Вероятно, про пробы, может быть, да, когда подросток пробует что-то не совсем полезное, осадок. Или вы можете пояснить, что вы имеете в виду. Не совсем поняла ваш комментарий. Последний вопрос хочу задать. В чем смысл жизни? Я знаю, что у вас недавно был дискуссионный клуб на эту тему.
Да, к большому сожалению, он в нем не был. Я не смог попасть, я был на встрече с другим подростком.
Значит, это твой шанс отыграться и ответить коротко, в чем для тебя смысл жизни.
Слушай, ну, на моем личном опыте я свое какое-то счастье и осмысленность обрел именно через, ну, через Бога, через христианский опыт. И, как бы выразиться не церковным языком, для меня смыслом жизни в целом является просто показать людям, что вот эта вечная проблема одиночества того 5-10, что я и тоже страдал, но вот я как-то смог ее решить. Может быть, лет через 5 я скажу, что все это была фигня, пущусь в дебри и, не знаю, там, значит, что-нибудь принимать, но пока что такое не прогнозируется. Поэтому, ну... Я думаю, что для меня смысл жизни — это просто рассказывать людям, что ответ есть, и как бы вот он.
Да. Классно, спасибо тебе большое вообще за этот разговор. Мне было очень интересно. Я надеюсь, что мы как-нибудь пообщаемся в прямом эфире еще. Спасибо вам, друзья, что вы писали свои комментарии, задавали вопросы. Это очень-очень ценно, правда. Ну, и я приглашаю вас присоединяться на следующей неделе в программу «Маша в теме». Будем говорить еще о чем-нибудь интересном, современном и вечном. А на сегодня всем пока. Спасибо всем еще раз, что вы были с нами.
Пока.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме.